Глава 4. Потом мы стали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал: «Начнем с завтрака». Джордж человек методичный. «Так вот, к завтраку нам нужна сковородка». Тут Гаррис возразил, что она неудобоварима. Но мы попросту предложили ему не прикидываться идиотом. И Джордж продолжал: «Чайник для кипятка, чайник для заварки и спиртовка». «Но ни капли керосина», — многозначительно сказал Джордж. Гаррис и я согласились. Однажды мы захватили в дорогу керосинку, но это было в первый и последний раз. Целую неделю мы провели словно в керосиновой лавке. Керосин просачивался. Я не знаю, что еще обладает такой способностью просачиваться, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и ее содержимое, и расплылся по реке, и въелся в пейзаж, и отравил воздух. Дул то западный керосиновый ветер, то восточный керосиновый ветер, то северо-керосиновый ветер, то юго-керосиновый ветер. Но приходил ли он с ледяных просторов Арктики или зарождался в знойных песках пустынь, он был одинаково насыщен благоуханием керосина. И керосин просачивался до самого неба и губил солнечные закаты, а лунный свет положительно провонял керосином. В Марло мы попытались отделаться от него. Мы оставили лодку у моста и попробовали удрать от него пешком на другой конец города, но он последовал за нами. Город был насыщен керосином. Мы зашли на кладбище, и нам показалось, что здесь покойников хоронят в керосине. На Хай-стрит воняло керосином. «Как только люди могут здесь жить?» — думали мы. И мы шагали милю за милей по Бирмингемской дороге. Но толку от этого не было никакого. Вся местность была пропитана керосином. Когда закончилась эта поездка, мы назначили встречу в полночь на заколдованном месте под чертовым дубом и поклялись страшной клятвой. Мы целую неделю божились и чертыхались по поводу керосина самым заурядным и обывательским образом, но для такого экстраординарного случая этого было недостаточно. Мы поклялись страшной клятвой никогда не брать с собой в лодку керосина, разве только от блох. Итак, мы решили на сей раз удовольствоваться денатурированным спиртом. Это тоже порядочная гадость. Приходится есть денатурированный пирог и денатурированное печенье. Но для принятия внутрь в значительных дозах денатурат более полезен, чем керосин. Что касается других элементов, составляющих завтрак, то Джордж приложил яйца и ветчину, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб, масло и варенье. «Кленчу», — сказал он, — «у нас будет печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но ни крошки сыра». Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. И он, видите ли, желает заполнить собой всю лодку. Он становится хозяином положения в корзине с провизией и придает запах сыра всему ее содержимому. Вы не можете сказать в точности, едите ли вы яблочный пирог, или сосиски с капустой, или клубнику со сливками. Все это кажется сыром. Сыр очень уж силен по части благоухания. Как-то раз один из моих друзей купил в Ливерпуле несколько головок сыра. Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в 200 лошадиных сил действовал с ручательством в радиусе 3 миль и валил человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я как раз оказался в Ливерпуле, и мой друг, который должен был оставаться там еще дня на два, спросил, не соглашусь ли я захватить сыр в Лондон. «С удовольствием, дружище», — ответил я, — «с удовольствием». Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэп. Это было ветхое сооружение, влекомое беззубым и хромоногим лунатиком, которого его владелец в разговоре со мной, забывшись, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы припустились аллюром, который мог бы сделать честь самому быстрому из существующих паровых катков. И все шло превесело, словно во время похоронной процессии, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул ароматом сыра в сторону нашего скакуна. Тот пробудился от транса и, в ужасе всхрапнув, помчался со скоростью 3 миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и не успели мы доехать до конца улицы, как наш рысак уже несся во весь опор, развивая скорость до 4 миль в час, и без труда оставляя за флагом всех безногих коллег и тучных леди. Чтобы остановить его у вокзала, кучеру потребовалась помощь 2 носильщиков. И то, им, наверное, это не удалось бы, не догадайся один из них набросить свой платок на ноздри лошади и зажечь обрывок оберточной бумаги. Я купил билет, и гордо прошествовал на платформу со своим сыром, причем люди почтительно расступались передо мной. Поезд был переполнен, и я попал в купе, где уже было 7 пассажиров. Какой-то желчный старый джентльмен попытался протестовать, но я все-таки вошел туда и, положив сыр в сетку для вещей, втиснулся с любезной улыбкой на диван и сказал, что сегодня довольно тепло. Прошло несколько минут, и вдруг старый джентльмен начал беспокойно ерзать. «Здесь очень спертый воздух», — сказал он. «Отчаянно спертый», — сказал его сосед. И тут оба стали принюхаться, и скоро напали на верный след, и, не говоря ни слова, встали и вышли из купе. А потом толстая леди поднялась и сказала, что стыдно так издеваться над почтенной замужней женщиной, и вышла, забрав все свои 8 пакетов и чемодан. Четверо оставшихся пассажиров некоторое время держались, пока мужчина, который сидел в углу с торжественным видом и, судя по костюму и по выражению лица, принадлежал к мастерам похоронного дела, не заметил, что это наводит его на мысль о покойнике. И остальные трое пассажиров попытались пройти в дверь одновременно и стукнулись лбами. Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, видно, купе досталось нам двоим, и он в ответ любезно улыбнулся и сказал, что некоторые люди делают из мухи слона. Но когда поезд тронулся, он тоже впал в какое-то странное уныние, а потому, когда мы доехали до Кру, я предложил ему выйти и промочить горло. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где нам пришлось вопить и топать ногами и призывно размахивать зонтиком примерно с четверть часа. Потом к нам подошла молодая особа и спросила, не нужно ли нам чего. «Что вы будете пить?» — спросил я, обращаясь к своему новому другу. «Прошу вас, мисс, на полкроны чистого бренди», — сказал он. Он выпил бренди и тотчас же удрал, и перебрался в другое купе, что было просто бесчестно. Начиная от Кру, купе было представлено полностью в мое распоряжение, хотя поезд был битком набит. На всех станциях публика, видя безлюдное купе, устремлялась к нему. «Мария, сюда! Скорее, здесь совсем пусто! Давай сюда, Том!» — кричали они. И они бежали по платформе, таща тяжелые чемоданы и толкаясь, чтобы скорее занять место. И кто-нибудь первым открывал дверь и поднимался по ступенькам и отшатывался, и падал в объятия следующего за ним пассажира. И они входили один за другим, и принюхивались, и вылетали пулей, и втискивались в другое купе или доплачивали, чтобы ехать первым классом. С Хьюстонского вокзала я отвез сыр в дом моего друга. Когда его жена переступила порог гостиной, она остановилась, нюхая воздух. Потом она спросила, «Что это? Не скрывайте от меня ничего». Я сказал, «Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил отвезти вам». Я добавил, что она, надеюсь, понимает, что я тут ни при чем. И она сказала, что она в этом не сомневается, но когда Том вернется, у нее еще будет с ним разговор. Мой приятель задержался в Ливерпуле несколько дольше, чем ожидал, и через 3 дня, когда его еще не было, меня посетила его жена. Она сказала, «Что вам говорил Том насчет этого сыра?» Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и просил, чтобы никто к нему не притрагивался. Она сказала, «Никто и не думает притрагиваться. Том его нюхал?» Я ответил, что, по-видимому, да, и прибавил, что ему этот сыр как будто пришелся по душе. «А как вы считаете?» — осведомилась она. «Том будет очень расстроен, если я дам дворнику суверен, чтобы он забрал этот сыр и зарыл его». Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка. Вдруг ее осенила мысль. Она сказала, «Может быть, вы возьмете сохранить сыр? Я пришлю его к вам». «Сударыня», — ответил я, — «лично мне нравится запах сыра, и поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудесное завершение приятного отдыха. Но в всем грешном мире мы должны считаться с окружающими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, вдова, и к тому же, насколько я могу судить, сирота. Она решительно, я бы даже сказал красноречиво, возражает после того, чтобы ее, как она говорит, водили за нос. Мне подсказывает интуиция, что присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она расценит как то, что ее водят за нос. А я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот». «Ну что ж», — сказала жена моего приятеля, — «видно, мне ничего другого не остается, как взять детей и поселиться в гостинице, пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить с ним под одной крышей». Она сдержала слово, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, может ли она выдержать этот запах, переспросила, какой запах, а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся атмосфера сравнительно безвредна для этой особы, и ее решили оставить при квартире. За номер в гостинице пришлось заплатить 15 гиней, и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов и 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя очень любит полакомиться кусочком сыра, но этот ему не по карману, поэтому он решил отделаться от своей покупки. Он бросил сыр в канал. Но его пришлось выловить оттуда, потому что лодочники с барж стали жаловаться. У них начались головокружения и обмороки. Тогда мой приятель в одну темную ночь прокрался в приходскую покойницкую и подбросил сыр туда. Но следователь по уголовным делам обнаружил сыр и страшно расшумелся. Он заявил, что под него подкапываются, и что кто-то вздумал воскрешать покойников с целью добиться его отставки. В конце концов, моему другу удалось избавиться от сыра, увезя его в один приморский городок и закопав на берегу. Городок тотчас же после этого приобрел большую известность. Приезжие говорили, что никогда раньше не замечали, какой тут целебный воздух, просто дух захватывает. Еще многие годы слабогрудые и чахоточные наводняли этот курорт. Поэтому, хоть я и страстный поклонник сыра, но мне пришлось признать, что Джордж прав, отказываясь брать с собой сыр. «Пятичасового чая у нас не будет», — сказал Джордж. При этих словах лицо Гарриса омрачилось. «Но в 7 часов будет славная, сытная, плотная, роскошная трапеза. Обед, чай и ужин сразу». Гаррис заметно повеселел. Джордж внес в список пирожки с мясом, пирожки с вареньем, жареное мясо, помидоры, фрукты и овощи. Из напитков мы решили взять некий удивительно тягучий состав, изготовляемый Гаррисом, который следовало разбавлять водой и называть после этого лимонадом. Большой запас чая и бутылку виски на случай, как сказал Джордж, если лодка перевернется. «Не слишком ли много Джордж толкует о том, что мы перевернемся? Готовиться к путешествию в лодке с таким настроением — последнее дело. Но все-таки виски нам не помешают. Мы решили не брать ни вина, ни пива. Взять их в путешествие по реке значило бы совершить ошибку. От них тяжелеешь и впадаешь в сонливость. Стаканчик пива не повредит, когда вы собираетесь пошататься вечером по городу и поглазеть на девушек. Но остерегайтесь его, когда солнце припекает голову и вас ждет физическая работа». Мы расстались в этот вечер только после того, как список всех необходимых вещей был составлен. А список этот оказался довольно пространным. Следующий день, это была пятница, мы потратили на то, чтобы собрать все нужное в одном месте, а вечером снова встретились и занялись упаковкой. Для одежды мы предназначили большой кожаный саквояж, а для провизии и хозяйственных принадлежностей — 2 корзины. Мы отодвинули стол к окну, свалили все на пол посреди комнаты, уселись вокруг этой кучи и стали ее критически обозревать. Я сказал, что укладкой займусь сам. Я горжусь своим умением укладывать вещи. Упаковка — это одно из многих дел, в которых я, несомненно, смыслю больше, чем кто бы то ни было. Даже меня самого порой удивляет, как много на свете таких дел. Я внушил эту мысль Джорджу и Гаррису и сказал, что им лучше всего целиком положиться на меня. Они приняли мое предложение с какой-то подозрительной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис сгромоздил ноги на стол и закурил сигару. Я, признаться, на это не рассчитывал. Я-то, конечно, имел в виду, что буду направлять работу и давать указания, а Гаррис и Джордж будут у меня подручными, которых мне придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания. «Эх вы, дайте-ка уж я лучше сам. Смотрите, вот как просто. Обучай их таким образом этому искусству». Вот почему я был раздражен тем, как они меня поняли. Больше всего меня раздражает, когда кто-нибудь бездельничает, в то время как я тружусь. Однажды мне пришлось делить кров с приятелем, который буквально приводил меня в бешенство. Он мог часами валяться на диване и следить за мной глазами, в какой бы угол комнаты я ни направлялся. Он говорил, что на него действует поистине благотворно, когда он видит, как я хлопочу. Он говорил, будто лишь в такие минуты он отдает себе отчет в том, что жизнь — это не сон пустой, с которым приходится мириться, зевая и потирая глаза, а благотворный подвиг, исполненный неумолимого долга и сурового труда. Он говорил, что не понимает, как мог он до встречи со мной влачить существование, не имея возможности каждодневно любоваться настоящим тружеником. Но сам я не таков. Я не могу сидеть сложа руки и праздно глядеть, как кто-то трудится в поте лица. У меня сразу же появляется потребность встать и начать распоряжаться. И я прохаживаюсь, засунув руки в карманы, и руковожу. Я деятелен по натуре. Тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, я промолчал и стал укладываться. На это понадобилось больше времени, чем я ожидал. Но все-таки мне удалось покончить с саквояжем, и я сел на него, чтобы затянуть ремни. «А как насчет башмаков? Ты не собираешься положить их в саквояж?» — спросил Гаррис. Я оглянулся и обнаружил, что забыл про башмаки. Такая выходка вполне в духе Гарриса. Он, конечно, хранил гробовое молчание, пока я не закрыл саквояж и не стянул его ремнями. А Джордж смеялся. Смеялся своим дурацким смехом, то есть издавал противное, бессмысленное, трескучее кудахтанье. Они оба иногда доводят меня до исступления. Я открыл саквояж и уложил башмаки. И когда я уже собирался снова закрыть его, мне пришла в голову ужасная мысль. Упаковал ли я свою зубную щетку? Не понимаю, как это получается, но я никогда не бываю уверен, упаковал ли я свою зубную щетку или нет. Зубная щетка — это наваждение, которое преследует меня во время путешествия и портит мне всю жизнь. Ночью мне снится, что я ее забыл, и я просыпаюсь в холодном поту, выскакиваю из постели и бросаюсь на поиски. А утром я упаковываю ее прежде, чем успеваю почистить зубы, и мне приходится рыться в саквояже, чтобы разыскать ее, и она неукоснительно оказывается последней вещью, которую я выуживаю оттуда. И я снова укладываю саквояж и забываю о ней, и в последнюю минуту мне приходится мчаться за ней по лестнице и везти ее на вокзал, завернутый в носовой платок. Конечно, и на этот раз мне пришлось перерыть все содержимое саквояжа, и я, конечно, не мог найти зубную щетку. Я вывалил вещи, и они расположились приблизительно в таком порядке, в каком были до сотворения мира, когда царил первозданный хаос. На щетке Джорджа и Гарриса я натыкался, разумеется, раз по 20, но моя как будто сквозь землю провалилась. Я стал перебирать вещи одну за другой, осматривая их и встряхивая. Я обнаружил щетку в одном из ботинок. Потом я снова уложил саквояж. Когда я с этим покончил, Джордж спросил, не забыл ли я уложить мыло. Я ответил, что мне плевать, уложено мыло или нет. Я изо всей силы захлопнул саквояж и стянул его ремнями. И тут оказалось, что я сунул в него свой кисет, и что мне надо начинать все сначала. С саквояжем было покончено в 10:05 вечера, а на очереди были еще корзины. Гаррис заметил, что выезжать надо через каких-нибудь 12 часов, и что лучше уж они с Джорджем возьмут на себя оставшуюся работу. Я согласился и уселся в кресло, а они принялись за дело. Принялись они весьма ретиво, очевидно собираясь показать мне, как это делается. Я не стал наводить критику, я просто наблюдал. Когда Джордж кончит жизнь на виселице, самым дрянным упаковщиком в мире останется Гаррис. И я смотрел на груду тарелок, чашек, чайников, бутылок, кружек, пирожков, спиртовок, печенья, помидоров и так далее, в предвкушении того, что скоро произойдет нечто захватывающее. Оно произошло. Для начала они разбили чашку. Но это было только начало. Они разбили ее, чтобы показать свои возможности и вызвать к себе интерес. Потом Гаррис поставил банку земляничного варенья на помидор и превратил его в кашу. И им пришлось вычерпывать его из корзины чайной ложкой. Тут пришла очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел поближе и, усевшись на край стола, стал наблюдать за ними. Это выводило их из себя больше, чем любые упреки. Я это чувствовал. Они стали нервничать и раздражаться, и наступали на приготовленные вещи и задвигали их куда-то, а потом, когда было нужно, не могли их разыскать. И они уложили пирожки на дно, а сверху поставили тяжелые предметы, и пирожки превратились в лепешки. Они все засыпали солью. Ну а что касается масла, в жизни я не видел, чтобы 2 человека столько хлопотали вокруг куска масла стоимостью в 1 шиллинг и 2 пенса. После того, как Джорджу удалось отделить его от своей подошвы, они с Гаррисом попытались запихать его в жестяной чайник. Оно туда не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Все-таки они выковырили его оттуда и положили на стол. И Гаррис сел на него, и оно прилипло к Гаррису, и они стали искать масло по всей комнате. «Ей-богу, я положил его на этот стул», — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. «Я и сам видел, как ты его туда положил минуту тому назад», — подтвердил Гаррис. Тогда они снова начали шарить по всем углам в поисках масла, а потом опять сошлись посреди комнаты и воззрились друг на друга. «Отродясь, не видел ничего более странного», — сказал Джордж. «Ну и чудеса», — сказал Гаррис. Тогда Джордж зашел Гаррису в тыл и увидел масло. «Как, оно здесь и было все это время?» — с негодованием воскликнул он. «Где?» — поинтересовался Гаррис, повернувшись на 180 градусов. «Да стойте спокойно!» — взревел Джордж, бросаясь за ним. И они отскоблили масло и положили его в чайник для заварки. Монмаранси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монмаранси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятие. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову, чем попало, то он чувствует, что день брожет не зря. Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него, и потом чистил его на все корки в продолжении доброго часа, вот высшая цель и смысл его жизни. И когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы. Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать, и пребывал в непоколебимой уверенности, что Гаррису и Джорджу, зачем бы они ни протягивали руку, нужен был именно его холодный и мокрый нос. Он влез лапой в варенье, вступил в сражение с чайными ложками, притворился, будто принимает лимоны за крыс, и, забравшись в корзину, убил трех из них, прежде чем Гарри согрел его сковородкой. Гарри сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Этого пса не надо науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери. Упаковка вещей была закончена в 12 часов 50 минут. Гаррис сел на большую из корзин и выразил надежду, что бьющиеся предметы у нас не пострадают. Джордж на это заметил, что если что-нибудь и разбилось, то оно уже разбилось, и эта мысль, по-видимому, его утешила. Он добавил, что был бы не прочь отправиться спать. Мы все были бы не прочь отправиться спать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы поднялись в спальню. Мы бросили жребий, и Гаррису выпало спать со мной. Он спросил, с какой стороны кровати ты предпочитаешь спать? Я сказал, что предпочитаю спать не с какой-нибудь стороны, а просто на кровати. Гаррис заявил, что это не остроумно. Джордж спросил, в котором часу вас будить, ребята? Гаррис ответил, в 7. Я сказал, нет, в 6, потому что собирался еще написать несколько писем. После некоторого препирательства мы с Гаррисом сошлись на том, чтобы взять среднее арифметическое, и назначили 7:30. «Разбуди нас в 6:30, Джордж», — сказали мы. Джордж ничего не ответил. И мы в результате произведенного обследования установили, что он давно спит. Тогда мы приставили к его кровати лохань с водой, чтобы утром, вставая с постели, он сразу кувырнулся в нее. А сами улеглись спать.